Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Дотянуться до небес». И я рада приветствовать в нашей студии гостей передачи. Прежде всего, это отец Амвросий Громов. Батюшка, благословите.
Господь да благословит наших радиослушателей.
И прошу наших гостей представиться.
Вечер добрый. Меня зовут Александр. Я преподаватель Свято-Алексеевской православной школы, руководитель молодежного отдела прихода Серафима Саровского.
Меня зовут Ирина. Я из храма Целителя Пантелеймона. Состою в его молодежном клубе, являюсь корреспондентом журнала «Православный вестник».
Здравствуйте, меня зовут Антон, я студент кафедры теологии.
Здравствуйте, меня зовут Ксения, медицинский психолог.
Здравствуйте, меня зовут Антон, я работаю на Западной федеральной станции электриком, храм Преображения Господня.
Здравствуйте, меня зовут Некрасова Марья, студентка Уральского железнодорожного техникума.
Здравствуйте, меня зовут Артемий, я работаю в кузнице, помощником кузнеца.
Здравствуйте, меня зовут Сергей, молодежный отдел прихода преподобного Серафима Саровского, преподаватель Свято-Алексеевской школы.
Здравствуйте, меня зовут Вероника, специалист инжиниринговой компании.
Веронике слово.
Недавно у меня в окружении произошла история с девушкой, которая находилась в положении. Возникли какие-то проблемы, были больницы. Девушка до этого никогда не ходила в храм и, более того, не упоминала ничего о храме. И тут у нее возникает вопрос. Вероника, куда можно поехать, чтобы съездить, приложиться к иконам? Вот мне сказали, что есть икона Богородицы в одном из храмов. На что у меня прозвучал резонный вопрос. А тебе зачем? Ну как зачем? Ну я вот привожусь, у меня все, наверное, пройдет сразу же, у меня все, наверное, хорошо будет. Я говорю, то есть ты туда поедешь за такой волшебной силой, за волшебной палочкой-выручалочкой, которая тебе тут же принесет благодать. И все мои разговоры, все мои увещевания, они не привели ни к чему, потому что человек так и остался глух, но, видимо, не пришло время. Так вот вопрос сейчас как раз о местах паломнических, зачем и во имя чего, и для чего совершаются паломнические поездки, что, в принципе, значит из себя паломнические места, батюшка?
Ну, о паломничестве давайте сразу, конечно же, выясним такой момент. Я скажу очень непопулярную такую вещь. Паломничества нужны далеко не всем. Для некоторых людей паломничества идут во вред. Есть такие люди, которые, приехав из паломнических поездок, начинают говорить. Вот, а я там был, а там вот так делают, а тут вот так служат, а почему у вас не так, да? Я вот смотрел один из недавно вышедших мультфильмов «Маша и медведь». А где клюет? А кто клюет? А как клюет? А почему не клюет? И вот этот вот человек начинает вести себя вот как эта Маша. И действительно, иной раз хочется повести себя как тот медведь, встать и закричать. Потому что, ну, действительно, вот зачем сравнивать некоторые вещи, которые просто сами по себе несравнимы? Их нельзя сравнивать. Нельзя сравнивать Троицкую лавру и Псково-Печерскую обитель. Почему? Да потому что и там достаточно большая и хорошая традиция. Совершенно разные традиции, совершенно разный духовный настрой, совершенно разные какие-то особенности. И того хуже сравнивать какой-нибудь далекий приходской храм, в котором только-только вот недавно началась духовная жизнь, в котором священник, может быть, еще пришел, да мало того, что молодой и неопытный, да еще недавно закончивший семинарию, что не в малой степени ой-ой-ой тоже. Есть такие случаи, когда батюшка, приехавший после семинарии, ему это не на пользу тоже иногда идет в общении с прихожанами. Это не значит, что не надо учиться. А он вот это вот иной раз ревность свою не по разуму, и две ревности сталкиваются, и все. И такой костер полыхает. А еще тем более, когда вот такой человек, проехавший там половину святых мест России и четверть, может быть, святых мест еще, не дай бог, где-нибудь за рубежом, все, это действительно бывает страшно, это бывает. Священнику с таким человеком иной раз бывает иногда вот беседовать, это подвиг исповедничества, для того, чтобы не сорваться и не сказать, что некрасиво, хотя просто некрасиво сравнивать. Поэтому вот я могу сказать, что не всем, вот в этом ракурсе, не всем полезны паломничества. Во-вторых, такой вот момент, да, который Вероника подняла, этот момент, что а зачем человек едет в паломничество? Что он надеется привезти оттуда? Вот сам себе он задает вопрос. Фотографии о том, что он побывал там. Да, вот меня Господь сподобил быть в Святой Земле дважды и в храме Святой Софии вот, в Константинополе, да, по святыням Турции. Самую первую свою поездку я привез достаточно много фотографий, это были не мои фотографии. Во вторую поездку я привез еще меньше, а из Турции я привез практически очень и очень мало фотографий, потому что теряешь время на фотографии и остается... Да, вроде бы как вот, ну, многие говорят, что вот я потом в этом месте уже никогда не буду, а фотографии будут воспоминанием. Ну, понятно, если ты едешь в какую-нибудь там экзотическую страну, оттуда можно привезти фотографии, чтобы были воспоминания. Если ты едешь по святыням, что должно оставаться-то у тебя? Воспоминания какие? Духовные. Не душевные именно, а именно духовные воспоминания должны оставаться. И бегая с фотоаппаратом, человек очень много пропускает. Пропускает настолько тонкие веяния глаза, хлада тонкого, вот этого, да, вот божественное явление, что человек потом остается вот таким с неким душевным ощущением того, что «О, я там был, а вот я там съездил, а вот у меня фотография, вот у меня сувенирчик оттуда». И все, и на этом все заканчивается. И человек не ощущает и не понимает всей святости места. Мало того, вот, например, один священник мне сказал такую очень интересную вещь. Говорит, мне интересно почитать не общепринятые жития святых, а воспоминания современников. Очень редкие, потому что в тот момент он читал воспоминания современников о преподобном батюшке Серафиме. Он говорит, смотришь на этого святого глазами современников, и вдруг начинаешь видеть, что... действительно человек, который шел таким же точно путем, каким идешь ты. И это не делает его менее святым для тебя. Это делает тебя более способным к тому, чтобы двигаться и не отчаиваться в своих каких-то ошибках, в каких-то падениях. И начинаешь понимать, что святому действительно не просто, поскольку он свят, не безразлична твоя жизненная ситуация. И тогда ты начинаешь, кстати, понимать слова Евангелия. Поскольку ты был сам искушаем, может и искушаемо помочь, да? И действительно, иногда для того, чтобы вот почувствовать, приблизиться к святому, которого мы иногда почитаем, да, в своем каком-то духовном состоянии, очень полезно съездить в то место, где этот святой подвязался, посмотреть на окружающую действительность, посмотреть на то, как он действительно, вот свой путь ко Христу, как он его реализовывал в окружающей-то действительности, в окружающем мире. Ведь святые не только выбирали достаточно хорошие, красивые места для своей жизни, эти места становились впоследствии хорошими и красивыми, впоследствии того, что этот святой здесь жил, молился и облагораживал не только человеческий мир, но и окружающую действительность, какой-то вот видимый мир облагораживал своей, истекающей от него благодатью. Вот. И человек может проникнуться и почувствовать этого святого совсем близко к себе. Вот мне, например, как человеку, живущему у праведного Симеона в монастыре, для меня было очень большое такое вот открытие, когда совершенно недавно, вот на позапрошлой неделе, мы с отцом-наместником нашим, с отцом Филиппом, съездили в одно из мест, где также подвязался праведный Симеон. Это наша область, село Махнево. Оно находится в 36 километрах от Меркушина. И существует такое вот как бы не предание, а существует почти, ну, фактически зафиксированное в письменных источниках свидетельство о том, что праведный Семен, бывали случаи, когда он за утреннюю он слушал в селе Меркушино, пешком пробирался вот эти 36 километров, и литургии слушал уже в селе Махнево. Дальше. На этом основании вдруг начинает выясняться, что, похоже, праведный Семен был одним из тех, благодаря кому в Меркушино началось строительство каменного храма. В противовес тому, что мы обычно всегда вот читаем его житие, что он уже ходил в Михайло-Архангельский каменный храм, уже ходил молиться. Вот там, в Махнево, один из тамошних краеведов, кстати, слепой человек, совершенно слепой человек, он не видит полностью, вот, и продолжает заниматься краеведением. Он по памяти уже, по старым своим исследованиям, говорил о том, что есть предположение, есть некоторые свидетельства о том, что праведный Семен, похоже, был причиной построения каменной церкви Михаила Архангела в селе Меркушино. И вот уже сейчас, уже на праведного Семена смотришь совсем по-другому, уже начинаешь понимать, что вот он не просто ходил и проповедовал, он не просто вот смирялся и шил шубы, да, там, не дошивал, чтобы не получать за них деньги, а он действительно делал реальные вещи, которые действительно влияли на окружающую действительность, влияли на жизнь людей, которые жили там, давал им возможность почувствовать себя незабытыми где-то там на окраине империи, действительно людьми, о которых промысел Божий и царская власть печется, которые могут чего-то достичь в этой жизни, получить такие вот моменты простой, практических, жизненных каких-то вот вопросов решения. И поэтому мне кажется, что вот поездки по святым местам, да, многие из нас едут для того, чтобы получить исцеление, получить благодатную помощь. Но как эта благодатная помощь приобретается? Только ли с тем, что приложился, помазался, поцеловал, значит, там, искупался и так далее и тому подобное? Но ведь это магизм. Это тот самый магизм, о котором мы очень часто и много говорим. да, те люди, которые вот очень часто едут вот с таким состоянием и желанием в почитаемый обитель, к почитаемым святыням, очень часто говорят о том, что магия – это плохо, это грех и так далее и тому подобное. А настроение и отношение к этим святыням совершенно такое же. То есть они не видят того святого, к которому они едут. Они не видят сам колодец, они видят только, пытаются увидеть только ту воду, которую этот колодец дает. Это первое. А второе, как раз и с ними происходит то, почему вот нету наполнения, почему даже тот полученный иногда эффект благодати, который человек получает, исцеление, там, какое-то облегчение от душевной скорби, почему он столь непродолжителен? Потому что Господь в Евангелии говорит о таких случаях. Вы, говорит, уверовали не потому, что увидели чудо, а потому что насытились. Потому что получили вот здесь и сейчас, ухватили кусочек благодати. А что дальше? Как с этим делом дальше обходиться? Как приумножать тот дар, который тебе дан? Многие из нас не задумываются. Я еще хотел бы сказать, что вот все-таки приезд святейшего патриарха Кирилла в апреле месяце здесь, сюда, на Уральскую землю, не прошел даром для всех нас. В частности, как святейший обещал, он обратился к президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву с письмом о возможности восстановления святынь Верхотури, святынь Меркушина и так называемого Серебряного кольца Урала, то есть вот этой дороги через Махнёво, через Верхотури, через Меркушино, через Алапаевск, чтобы люди могли свободно проехать вот по всем этим местам. Президент дал свое согласие, дал распоряжение нашему губернатору и своему полномочному представителю в Уральском федеральном округе для того, чтобы проконтролировать и доложить вот этот вот момент. И сейчас уже составляются планы. Два раза уже в Верхотурье был и сам губернатор, и дважды было выездное заседание правительства Свердловской области. Поэтому мы лелеем эту надежду, что впереди все-таки вот этот вот паломнический маршрут, он откроется. И поэтому человеку, который поедет по нему, конечно же, важно понимать, зачем он туда едет. И к святыням Верхотурской земли, и к святыням той земли, на которой этот праведный Семен жил. Вот действительно, отец-наместник сказал очень удивительную вещь, когда он впервые съездил, да, туда. Он говорит, у меня такое ощущение, что я попал в другое государство. Совершенно другая какая-то реальность, какая-то действительность. И поэтому вот приобщиться к этому, почувствовать вот эту вот нетронутую природу, а не просто нетронутую, а облагороженную благодатью Божией, да, и человеческим вот этим вот минимальным вмешательством в нее, вот этого иногда нам не хватает. Это именно этого человеку, едущему в паломничество, и нужно к этому подготовить себя и на это настроить.
Я бы хотел еще немножко развить линию вот такого отношения чисто потребительского у некоторых паломников. На приходе, вот в молодежном нашем отделе, обсуждалось уже не раз, что это, к сожалению, не просто какое-то вот отношение покупателя, даже не покупателя, соискателя манны небесной, а здесь настрой, вообще расположение, отношение к святыне языческий. Общая черта та, что всех связывает людей подобного рода, это «дайте мне какой-нибудь оберег». Там водичка или маслица или что-то такое, чтобы быстро помогло, ну, можно будет еще раз приехать там и в другое место. И идут уже разговоры между ними, где благодатнее, где побольше поможет. И самая большая опасность, что в православии это становится уже тоже некой традицией. Профессор Осипов об этом очень много говорит. Люди ждут немедленного результата с той стороны, в которую сами не хотят идти. Для язычества это нормально, для православия это неприемлемо. И вот один случай вспоминали у нас в храме, когда к отцу Иоанну Крестьянкину подошла прихожанка и говорит: «Батюшка, благословите поехать, по-моему, на Святую Землю, вообще в какую-то длительную паломническую поездку». Он говорит: «А ты со страстью со своей будешь больше бороться? Тебе поможет вот эта вот поездка побороть твою главную страсть?» Она так задумалась, говорит: «Ну вот, наверное, нет об этом». Он говорит: «Ну и не езди, тогда и не езди». Вот со всей строгостью нужно разобраться в себе, а зачем, и чего я жду, и как я жду. Вера без дел мертва. Здесь, если не идет конкретная работа на исправление, на изменение в себе греховного, страстного состояния, то вот эти прикладывания, омовения и все прочее... И, кстати, еще будет искушать со стороны людей. Ну, посмотрите, у язычников то же самое они скажут, и во многом будут правы. У язычников, у иудеев, которые говорят, что согрешил там даже тяжкими какими-то телесными грехами. Вот есть ритуальные ванны у них, в этой ванночке искупался, все чисто.
То есть, иными словами, две задачи, если я правильно понимаю, вот немножко обобщить слова отца Амвросия и Александра. Основные задачи две, то есть... познакомиться ближе, стать к подвигу святого, больше о нем узнать, приблизиться, именно почувствовать его благодать. И второе, это действительно поставить перед собой задачу греховной борьбы, борьбы со своими страстями.
Ну да, вот узнать житие святого не для впечатлений о том, что вот я какой умный, начитанный, там-то побывал, то-то знаю. Опять же, вот, а как жизнь и то ощущение, которое благодати, которое мне, может быть, будет дано на этом месте, как приложить для того, чтобы исправить свою собственную реальную жизнь? Вот это задача любого паломничества. Будь то Святая Земля, будь то, так сказать, вот святыни там Верхотурской земли, будь то Ганина Яма, монастырь царственных страстотерпцев, будь там Алапаевск, Долматово, Боголюбский монастырь, Троица Сергиева Лавра, неважно. Человек, приезжая, если он едет не на экскурсию, вот, кстати, иногда, знаете, как ни странно, иногда экскурсанты бывают лучше паломников. Вот как ни странно, это бывает так, потому что экскурсанты бывают более внимательны, бывают более аккуратны к тому, что им рассказывают, им более интересно. Да, пускай иногда для них это остается душевным впечатлением, но, как ни странно, это душевное впечатление у них со временем иногда перерастает в духовное. А те, кто вот прибежал, нахватал благодати, будем говорить так, да, нахватал различных, как сказал Саша, оберегов, амулетов и так далее и тому подобное, к сожалению, потом приходит, приезжает, и эти обереги, амулеты остаются для него чем-то пустым. Чем-то, так сказать, вот с таким второстепенным. Он уже обвешан ими, и, казалось бы, все. А все равно почему-то на него действуют колдуны, почему-то у него все плохо в жизни, почему-то радости от жизни во Христе не присутствует. Евангелие на него никак не влияет. Мало того, такие люди приобретают иммунитет к Евангелию. И оно совершенно не становится для них ближе, оно становится для них средством для обличения чужих пороков.
Еще один такой маленький момент, все-таки отец Амвросий. Чем отличие экскурсионной поездки от паломнической?
Ну, это иногда только в названии, на самом деле. Я еще раз повторюсь, бывают экскурсанты лучше паломников. Экскурсионная поездка – это обычно все-таки достаточно гражданская. Ее организовывают для ознакомления с историей, там, с архитектурой, еще с чем-то. А все-таки паломническая поездка – это ознакомление, опять же, с духовной жизнью той или иной обители, того или иного храма, с историей и историей жизни того или иного святого. И хоть немножечко попытка приложить этот подвиг к себе, насколько я-то могу что-то исправить в своей жизни, насколько я могу изменить не окружающую меня просто действительность, да, не получить некое сиюминутное временное облегчение, которое, к сожалению, потом очень часто сойдет на нет, а что я могу в своей собственной жизни изменить, чем я могу стать ближе ко Христу и ближе к Евангелию. Вот чем отличается паломническая поездка, да. Ну, хотя иногда уже как второстепенный, как побочный эффект этого и решение многих своих каких-то таких вот жизненных проблем, потому что можно подойти к священнику, можно подойти за советом, можно поисповедоваться, может быть, иногда, кстати, более подробно и более долго, потому что монашествующим священникам торопиться некуда, как это бывает часто у приходских батюшек, завалены грудой работы, грудой каких-то вот еще жизненных, семейных и церковных дел. А монаху, в принципе, куда торопиться? Он может и до 12 просидеть на исповеди и выслушать долгую исповедь и дать какой-нибудь дельный совет. Причем дельный совет, который не относится, опять же, вот, к конкретной личности, не из какого-то человека угодья, а исходя из простой евангельской независимости в отношении любого приходящего к тебе.
Ну, еще и нужно выражать готовность иногда в прямом смысле потрудиться в паломнических поездках,
ну, это, конечно,
чего
да.
Некоторые не учитывают.
Да, но иногда и чисто физически потрудиться по поводу того, что монастырь или там какой-то храм, приход, да, все-таки принимает паломников, принимает вас, и сегодня вы кушали то, что там за два, за три, может быть, дня, может быть, недели или даже месяца до вас кто-то приезжающий, точно так же паломник, поработал на этом огороде. Сейчас вы кушаете труды рук не только этих монахов или там послушников этого храма, а труды паломников, которые приезжали до вас. И приезжающие после вас паломники тоже могут попитаться чисто физически тем, к чему вы сегодня приложите свою руку.
Мачка, помню момент, когда приехала группа паломников, не было где их место-то размещать. А. Так ничего, мы же не туристы, мы и так поспим.
Да, кстати, удивительный момент такой был. Паломники приехали, и в гостинице негде было размещать их, я тогда еще был гостиничным. И все почти практически в один голос говорят: да вы не переживайте, мы же, говорит, не туристы. Мы, говорит, где угодно поспим. Там кто-то из них пенки раскатал, значит, вот эти вот коверочки, кому-то мы нашли там матрасы и одеяло. совершенно спокойно, с чистой душой и, так сказать, мирным устроением духа.
Люди ехали из Белоруссии.
Да, люди приехали из Белоруссии. Люди легли в храме на каменном полу или там на деревянных скамеечках, выспались, были совершенно рады и довольны, на службе стояли.
Лишка, ну действительно легче, когда паломническая группа такая единодушная, да? Ну вот что можно сказать людям, которые попадают в разношерстную группу?
Ну, во всяком случае, я сразу вспомню слова, по-моему, Саша меня поправит, да? По-моему, кто-то из святых отцов сказал: «Чадо, если хочешь работать Господу, приготовь душу твою к искушениям». Это не священное писание, да, по-моему? Все-таки кто-то из отцов сказал. То есть нам кажется, что вот паломничество – это такое вот нечто такое белое, мягкое и гладкое, да, что вот оно должно... Я заплатил за это деньги, и, пожалуйста, будьте добры мне все предоставить. А? А на самом деле духовная жизнь и паломничество, они вообще как бы... Жить вообще вредно, от этого умирают. Будем исходить из этого. Только вот вопрос в том, что, как говорил батюшка Серафим: «Господи, как мне умирать-то будет?» Вот в чем вопрос главный. Вот, стыдно ли мне будет потом перед Богом за эту поездку? Или я буду все-таки помнить о ней как о чем-то таком радостно, несмотря на все препятствия, несмотря на все какие-то неудобства, которые я как человек могу испытывать.
У нас люди в паломнической поездке, которые не могли вот плыть на Варлам, которые просто мутило и корежило вот эти котел. Зато самое интересное, когда мы плыли обратно, через два дня, никого не укачало вообще. Все сидели такие радостные, общались.
Это вот как раз то, о чем мы говорили в прошлой программе, да, настойчивость. Настойчивость в духовной жизни. Духовная жизнь – это гора, на которую нужно постоянно взбираться, которая постоянно будет под тобой осыпаться. Как только ты затормозишь, ты начинаешь автоматически съезжать вниз. Если ты достиг какой-то ступеньки, это не значит, что на этой ступеньке ты останешься раз и навсегда. Даже если ты на ней останешься, можешь услышать от Бога такие очень неприятные слова, которые он уже произнес в Священном Писании. «Поскольку ты был не холоден и не горяч, я извергну тебя из уст твоих». Поэтому... дай Бог всем нам, чтобы все эти нам наши паломнические пути и дорожки были в гору, чтобы благодаря этим паломническим поездкам, походам, экскурсиям все мы смогли дотянуться до небес.
Спасибо, Господи, батюшке, за такое слово напутственное. Дорогие друзья, с вами была передача «Дотянуться до небес». Я журналист Лариса Ларионова. Еще раз благодарю наших гостей и авторов. Отец Амвросий Громов, благочинный Свято-Николаевской Верхотурской обители, Александр, Ирина, Антон, Вероника, Ксения, Антон, Мария, Артемий и Сергей были в нашей студии сегодня. Не все сказали свое слово, но спасибо, Господи, за участие. Дорогие друзья, с вами была передача «Дотянуться до небес». Храни вас Господь. До новых встреч. Батюшка, благословите.
Благословение и молитвы праведного Симеона да пребывают со всеми вами.